бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня, хотя два дня остается до Всемирного женского дня, или как он правильно называется, 8 марта, в общем. Но мы решили разобрать сегодня, раз у нас программа «Бизнеса немного личного», в нашей экономической рубрике, ну, можно сказать, женский бизнес, если есть какие-то особенности, конечно, у такого рода предпринимательской деятельности. У нас в гостях Любовь Клепикова, предприниматель, основатель компании «Фотокартон». Люба, привет.
Да, всем здравствуйте.
Да. Не знаю, есть ли вообще, в принципе, можно делить бизнесменов на мужчин и женщин? В принципе, ты вот как к этому относишься такой?
Ну, мне кажется, безусловно.
Можно это назвать меня шовинистом, да, и сказать, что нет, это как педагог, и мужчина, и женщина, неважно кто, и так далее, да, предприниматель, художник и так далее, поэт, опять же. Есть действительно разница, да, получается?
Ну, мне кажется, взгляд. Да, в подходе есть. Ну, я, конечно, по себе только могу судить, но мне кажется, да.
Ну, в чем основное отличие? Условно, там, мужчины больше аналитики, женщины больше как-то эмоционально к бизнесу относятся, или это я так фантазирую?
Мысли
стереотипами, как всегда.
Я думала об этом. Мне кажется, что история вообще в подходе. Например, мной движет желание сделать что-то классное для дочки, для своей. То есть я делаю какие-то истории, и мне кажется, так это будет круто, Нина обязательно будет в это играться, или когда она подрастет, мы с ней сделаем вот это. То есть я все равно делаю что-то, понятное дело, что я не смотрю на это как на шалость, конечно же, это бизнес, и я этим зарабатываю, но меня не отпускает мысль о том, что Ниночке это понравится.
У нас просто, да, есть такой информационный повод. Forbes назвал имя самой молодой миллиардерши в мире, в которой вот заработала свой первый миллиард. Да, у нас раньше все говорили, заработаешь первый миллион, а сейчас первый миллиард люди в 21 год зарабатывают. Знаешь, да?
Да-да-да, фотомодель.
Да, фотомодель, выпускающая косметику теперь и продающая ее через Инстаграм, в котором у нее 128 миллионов подписчиков. Это, конечно, да, круто. Вот если, ну, грубо говоря, понятно, что как идет выбор, да, ниши. Ну, в принципе, да, как происходил выбор ниши? Ну, вот так, начнем с этого.
Опять же, да. Делала я там чудеса-сюрпризы для людей. Все это было так чудесно. В какой-то момент мне нужно было создать декорации для дня рождения мальчишки одного. И я, как мать, как сестра, рассуждая о том, что понравится этому пареньку, решила делать для него картонные декорации. Первый раз попробовала поиграться с картоном, и это понравилось. То есть даже тут толчком к тому, что я стала воспринимать картон и эту историю как то, что мне может приносить деньги, служил эмоциональный подход ко всей этой истории. Меня это вдохновило, удивило, и я увидела в этом потенциал. Я очень быстро загораюсь какой-то новой идеей. То есть эмоции, если я буду без эмоций к своему делу подходить, то это все превратится в рутинное какое-то производство, которое постепенно на нет сойдет. Я четко понимаю, что успех нашей всей истории фотокартона, то, что людям нравится, то, что мы делаем, это в первую очередь какие-то мои идеи, которые мы воплощаем, и мой, порой чересчур, но эмоциональный подход ко всей истории. Я не могу сделать то, к чему я отношусь ровно, спокойно, да, хорошая работа.
Ну, то есть, грубо говоря, если придет условный заказчик и скажет, так, мне нужно какой-нибудь вот очень официальный какой-нибудь вот стенд сделать,
да,
вот,
да,
потому
да.
что у нас очень крупная компания, мы тут нам вот без этих всяких вот ваших а-ля...
Нет, тут я, конечно же, не буду отметать. Порой бывают заказы на стенды, и этот заказ, например, мне обеспечивает такую финансовую подушку, я могу,
вот
например,
вот.
Этим оплачивать аренду, да? Если это понятный заказ, который от меня не требует креативного вмешательства, если есть понятное ТЗ, то, конечно же, мы за это беремся, но это не будет имиджевым проектом, который будет двигать нас дальше и художественную силу и мощь нашу подкреплять. От потоковых проектов мы никогда не отказываемся, потому что любой опыт для нас, он положительный, и любой проект может принести нам в дальнейшем гораздо более интересную историю, если мы с этим заказчиком сработаемся.
Ну, в принципе, вообще в творческих профессиях и в творческом бизнесе всегда очень, я так понимаю, сложные переговоры идут с клиентом, потому что есть, бывают такие люди, которые говорят, ну, нам вот что-то бы такое, как бы вам так сказать, вот такое креативное.
К сожалению.
Вот как с такими приходится работать?
Это сложно, потому что человек даже когда так говорит, там, порассуждайте на тему, предложите что-нибудь, как правило, у него-то в голове что-то есть. И все равно у него в телефоне есть подборка картинок, все равно ему нравятся какие-то стили, все равно он чей-то Инстаграм листает, подписан на какого-нибудь иллюстратора. И я всегда требую по максимуму высылать мне, чтобы я чуть-чуть, но залезла в голову человеку. И это мне помогает уже предложить ему что-то креативное, но не из миллиона вариантов, а уже сузиться.
То есть мы, получается, какой можем здесь совет дать тем людям, которые тоже работают в творческих профессиях или хотят запустить творческий бизнес? То есть что мы максимально собираем, ну, в общем, как-то выкручиваем руки
вообще,
клиенту, да?
Да. И надо выводить на разговор, на какую-то беседу о том вообще, что человеку нравится. Если человек правда понимает, что вот хочет он что-то классное, непонятно что, вот по всем фронтам, что любит, на кого подписан, что бы хотел видеть вообще цвета, какие у нас модные цвета. Если человек модный в тренде, то надо тогда там, мне пошерстить, какие сейчас у нас там по понтону модные цвета. Люди сейчас, поскольку не страдают от нехватки информации, а даже, наоборот, страдают от переизбытка, у них в головах очень много картинок. И я всегда прошу заказчиков высылать мне по максимуму, чтобы я поняла.
То есть понять, условно, вкус человека, да. И исходя из этого уже сделать что-то такое, что ему, ну, так, да. В большей степени вероятности понравится.
Да.
А как быть с такими заказчиками, которые, например, звонят и говорят, спасайте, у нас завтра мероприятие, пожалуйста, нас очень посоветовали, сейчас нет времени обсуждать, давайте сделайте хоть что-нибудь.
Обожаю таких. Потому что я говорю, мы сделаем без утверждения, я вам просто опишу идею, но поскольку времени нет, отрисовывать скетчи, выслать вам референс, презентацию какую-то, мы просто будем делать. И тогда эти люди говорят, да, конечно, пожалуйста, сроки-то все равно горят. И мы тогда воплощаем в жизнь то, что, например, давно хотели. У нас есть такой загашник из каких-то стилей, из каких-то историй по фотозонам, которые мы всегда мечтаем воплотить, но подбираем под них заказчика. А когда приходят такие заказчики, СОС, которые кричат, я понимаю, что я как раз могу и поиграться с новым стилем, и заказчику угодить, поскольку мы точно успеем.
А вот как в этом случае, ну, если у заказчика все равно в голове что-то есть, да, и он потом видит результат, и он такой, я думал, будет совсем другой. Ну, то есть вот такой
да.
Вот как в этом случае?
Такое бывает.
Вот как себя, как предпринимателя, обезопасить в этом случае, ну, если вот заказчик хочет быстро и уже вчера, и хорошо, но при этом потом, получая результат, думает, о, я думал, что будет получше.
К сожалению, там, такой риск есть всегда. У нас такое случалось, ну, я помню таких два проекта, когда, правда, мы вроде бы все утвердили, все обсудили, но клиент говорит, ой, к сожалению, все вообще совсем не то, дом не дом, цвета не те. Но тут это издержки нашего производства, конкретно моего. И я всегда делаю упор на то, что мы не рекламная компания, которая скачивает где-нибудь на векторных стоках файлы, распечатывает, вырезает, ставит на каркасы, да? А все-таки, заказывая у нас проект, заказчик должен оценивать свои риски. Всегда мы оставляем себе поле для полета фантазии, для творчества. Для нас это очень важно. Но, как правило, заказчики всегда на ура воспринимают все наши идеи, поскольку мы никогда не предлагаем то, в чем мы сами не уверены, или то, от чего мы сами не ловим кайф.
Понятно. Ну, как здесь быть, если все-таки, ну, как сказать, люди людьми, доверие доверием, да, но, в общем, бумаги и деньги, они все-таки, мне кажется, да.
Да.
В первую очередь. Вот как здесь...
Первое правило – без предоплаты вообще ничего не делать. Это то, на чем я накалывалась не один раз. Вот. К сожалению, такое бывает. Бывает, говорят, очень срочно делать побыстрее, сама в Китае, ничего не успеваю, ребята, высылать счет, все точно будет. А потом Китай заканчивается, проходит месяц, второй, третий, у нас проект сдан, но, к сожалению, человек почему-то тянет. И такое бывает, я себя виню, потому что вина это полностью моя. Мне не надо было приступать без предоплаты. Такое бывает, и заказчики вот часто говоря о том, что это срочный проект, давайте сначала запустимся, потом по оплате поговорим. Такое бывает, мы так работаем, но только с теми заказчиками, клиентами, с которыми мы уже стали добрыми друзьями, с которыми мы ни один, ни два проекта реализовали, с которыми у нас наладились очень приятные, комфортные отношения.
А в договоре, я недавно как раз статью читала, как предпринимателям себя обезопасить от плохих арендодателей, то есть чтобы на какие нюансы в договоре обращать внимание, чтобы потом, в общем, не попасть на деньги. Вот есть ли какие-то нюансы, на которые вот договор же нужен, правильно я понимаю?
Договор, да.
Да, то есть обязательно.
Да, это тоже у меня было много ошибок с этим связано, когда просто по счету работаем, да, в договоре что-то конкретно не прописано, например, не знаю, там, дедлайн сдачи проекта или же дата подписания акта, или когда после подписания акта должна случиться там вторая часть оплаты. Правда, много тонкостей, но вот сколько я работаю, столько понимаю, что невозможно создать какой-то идеальный договор, который тебя от всего обезопасит. Вот правда. Вот всегда можно найти недостатки. И я думаю, что каждый, кто занимается своим делом и уже перешел из просто там фрилансера, да, уже перешел в разряд юридического лица, я думаю, каждый человек мечтает о своем идеальном договоре, который его обезопасит по всем фронтам.
Ну да.
Если кто-то есть, если кто-то присылайте слышит, шаблоны, присылайте, да? Пожалуйста.
Понятно. Дорогие друзья, это программа «Бизнеса. Немного личного». Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Любовь Клепикова, предприниматель, основатель компании «Фотокартон». Наш частый гость, в том числе на праздниках радио «Комсомольская правда», особенно на рыбалке, как я понимаю, да? Ну, о рыбалке, может быть, тоже потом поговорим. Вернемся через пару минут.
«Бизнес и немного личного». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Бизнес и немного личного». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Любовь Клепикова, предприниматель, основатель компании «Фотокартон». В принципе, вообще, какие есть заказчики? То есть, в основном, кто эти люди, которые вот заказывают? Ну, вообще, в принципе, нам нужно дать понять, что такое «Фотокартон» и, соответственно, вот где мы его можем встретить в нашей жизни.
Угу. Мы изготавливаем всевозможные декорации, начиная от небольших фотозон, заканчивая декорациями для выставок, больших мероприятий, мюзиклов и так далее. В основном мы работаем, конечно же, с ивент-компаниями, которые являются посредниками между заказчиком и нами. С ними работа строится комфортнее всего. Но это не исключает то, что у нас есть и частные заказчики, частные клиенты, которые, обладая не такими большими бюджетами, нежели ивент-компании, обеспечивают нам такой стабильный, постоянный поток заказов, понятных, миленьких, очаровательных для детских дней рождения, для каких-то там школьных спектаклей, для других праздников, там 8 марта, 23 февраля, или просто для ребенка небольшой праздник родители решили сделать. Но, как правило, это ивент-компании.
Ну, я так понимаю, что лучше-то работать с такими крупными заказчиками. Один заказ действительно сделал, и, собственно, все.
Ну, так интереснее, да. Причем...
Интереснее по деньгам, в смысле.
И по деньгам, и по выхлопу. Я как-то не так давно решила, что нам надо установить какой-то минимальный бюджет, от которого мы работаем. Поскольку сделала я вывод, что чем меньше бюджет, тем больше головная боль с проектом.
Точно, да.
И если, не знаю, там заказали одного картонного лунтика, то будут придираться ко взгляду, скажут, что у него какой-то взгляд, не знаю, замутненный, или он смотрит нечетко, или глаза не те. Ну, в общем, народ будет придираться к деталям. А чем больше бюджет, тем более объемно, масштабно и в общем мыслит клиент. И когда нам дают такую степень доверия, когда нам оказывает клиент такое доверие, эфире, мы, конечно же, еще больше следим за всеми деталями и за взглядами всяких котиков, собачек в том числе. То есть, может быть, это тоже будет советом для тех людей, кто выходит из разряда, не знаю, продавать через Инстаграм работы, да, выходит на какие-то там корпоративные заказы, может быть, кто-то делает какие-то подарки. Наверное, это резонно устанавливать какой-то минимальный бюджет, чтобы отметать вот такие заказы, которые высосут много энергии, а выхлопы дадут вообще минимально.
То есть на первом этапе, естественно, нужно браться за
все. Да.
Набирать опыт.
Но в какой-то момент, правда, стоит отказываться. И это не оскорбление, ничего. Вот, например, у нас получилось очень удобно. Сейчас очень много людей делают фотокартон. Я знаю, в Москве много небольших организаций, которые делают вот как раз-таки такие небольшие-небольшие заказики. Там гномики, кошки, собачки, циферки. То, что, по сути, нам неинтересно. Я даже этому теперь рада.
А, понятно. То есть, ну, нишу, в общем, заняли какие-то другие люди. Теперь заняться более интересными вариантами. А, что, ну, грубо говоря, ну, так, если нам по расценкам все-таки обсудить, чтобы понимали, как и что. То есть, сколько примерно стоит, ну, заказать какую-то фотозону, например?
Ну, да, у нас есть
фотозона, я так понимаю, что это где люди подходят и, ой, сфотографируйте меня, пожалуйста. И там, или
да,
там
это вот... повод для счастливых фото.
Да, лицо в эту дырку, да, вот нужно
будет
просунуть.
Всякие разные, да-да-да, хотя... Слава богу, почти что отказались от вот этих тантоморезок, где вот как раз лицо просунуть. Вот, мы предлагаем людям что-то другое.
Они, мне кажется, такие слишком уж, да, советское прошлое такое вспоминается.
Да, да, да. Как правило, такая плюс-минус ориентировочная стоимость фотозоны в районе 50 тысяч рублей. Тоже там фон большущий, какие-нибудь парочку объектов перед фоном. Ну, как большущий, 4 метра ширина фона, где-то 2,5 высота, порядка 2-3 объектов перед фоном и небольшой набор элементов в руки. Примерно так.
А, понятно. То есть это... А, ну, кстати, на свадьбы, наверное, да, что-то
на тоже? Свадьбы, да-да-да, тоже. Но вот хотя свадьбы... Такая тоже история щепетильная, потому что свадьба, ну, как правило, все об этом мечтают раз в жизни,
да.
И невеста очень капризно подходит к вопросу.
И она должна быть
даже
идеальной.
Вот, да. И она должна быть идеальной, и порой мы сталкивались с такими капризными невестами, которые просили сделать все настолько детально и так, как у нее в голове, это порой бывало сложно понять. В общем, это такой, ну, это интересный опыт, но сложный, потому что свадьба раз в жизни. Выложиться по полной.
А сколько времени уходит на отрисовку, ну, например, одного вот такого...
проекта? Да. Ну, примерно 2-3 рабочих дня со всеми этапами работ.
А, ну это, кстати, немного.
Это да, получается... это недолго, но к этому мы пришли, уже 5 лет нам скоро будет. Мы все-таки выработали какую-то тактику, мы отработали процесс изготовления декораций, и мне кажется, что мы наладили этот процесс так, что мы можем оперативно заниматься такими проектами, оперативно их делать.
Если какой-то минимальный срок, ну 2-3 дня это, да, ну так, это тот срок, за который вы можете сделать.
Да.
А если некий минимальный срок, за который, ну, в общем, так спокойно подойти к проекту, спокойно обсудить все, и, в общем, без спешки, без...
Это самое прекрасное. Это какой-нибудь за месяц до мероприятия, когда все приятно, обменялись картиночками, обменялись скетчами, решили по документам, и у меня есть две недели на спокойную реализацию проекта. Это вообще чудесно.
Тут же, я так понимаю, что иногда я просто по своим, например, по своей работе сужу, что если мне нужно сделать какой-то большой материал печатный, да, разработать какую-то концепцию, стратегию и так далее, то мне нужно сначала загрузить в мозг всю информацию сначала, потом дать, чтобы ночью это все, значит, переварилось, потом еще, может, день как-то тоже что-то подумать. А творческий процесс, я так понимаю, здесь тоже, если что-то рисовать, это же надо
действительно
не по шаблонам.
Да, тоже подумать, но вот у нас всего один раз был творческий ступор, когда мы делали фотозону, и поняли, что это совсем не то. Вообще не то. А сдавать нам ее завтра вечером, а везти ее в Самару. И на то, чтобы переделать, у нас есть ночь. Но мы смотрим и понимаем, что мы ее не можем отдавать. Что она вроде милая, но совсем не то. И тогда, я помню даже эту ночь, мы так с ребятами перезагрузились, посидели, посмотрели, отчаялись, вдохновились, сделали, отдали и были рады, что все-таки мы рискнули переделать.
Такой вопрос, как вы перезагрузились?
Ну, во-первых, музыкой. У нас есть три степени тяжести нашего состояния. Когда мы просто устали, ну, например, заказ срочно надо делать, мы включаем Агутина. Это он нас вдохновляет.
Да ладно.
Да, а есть вторая
стадия.
Есть же
анекдот такой. Включи хоть старый металлист умирает, включи хоть Киркорова, да.
Вот. И вторая стадия — это Пугачёва. Ранняя Пугачёва, там Арлекино, «Жизнь невозможно повернуть назад», да. И порой нам помогало просто проораться, песенки послушать, вообще напеться. И вот. Но никаких там у нас алкогольных историй не бывает, поскольку это точно нам не помогает, это никому не помогает.
А, то есть это будет на руке же отражаться будет.
Да. Вот, мы это все как-то по-другому пытаемся в себе реанимировать. Ну, порой помогает нам какая-нибудь пицца, которую мы заказали, все вместе сели, какую-нибудь серию, сериальчик посмотрели любимого. Ну, я понимаю, причем я очень люблю свой коллектив, и я вижу, когда у нас случаются такие эмоциональные провалы. Все мы подвластны влиянию давления, стихии, сезонов и других историй. И порой я вижу, что мне нужно сделать перерыв, вот правда, посидеть с ребятами, похохотать, посмотреть какие-нибудь странные видео или картинки нового иллюстратора, чтобы они отдохнули, выдохнули, и мы дальше стали работать. Это всегда при работе с творческими людьми надо уметь видеть.
Да, как здесь строить команду, как отбирать людей? Потому что я так понимаю, что здесь уже нужно и подбирать по тому, умеет человек рисовать, да или нет, и по второму фактору, как он вообще вливается в команду.
Да. И как у нас получилось? У меня есть только одна девушка с художественным образованием. Все остальные – дилетанты, но талантливейшие ребята, которые могут рисовать не шаблонно, которые рисуют так, потому что они так чувствуют, так видят, и они так хотят, и у них так фантазия идет. Я когда начинала, думала, что стоит мне набрать команду из художников, которые будут уж точно все правильно делать. Но выяснилось, что эти художники нас стопорили, потому что они мне начинали доказывать,
так
что
не
так не рисуют, да, пропорции не те, и вообще так не рисуют глаза, и город так не может выглядеть. Я поняла, что с ними нам точно не по пути. А мне нужны креативные ребята. Не люблю это слово «креативные», но вот такие, которые способны свободно мыслить, но с такими сложно, поскольку их надо направлять, их надо чувствовать. У всех у них характеры вообще непростые, но тем круче.
А был ли какой-то, ну, такой самый запоминающийся заказ? Вот я просто недавно в Фейсбуке видел пост одного из, в общем, человека, который занимается продвижением в соцсетях. Он сказал, что мне часто жалуются, что вот, ну, есть некие отрасли, в которых, ну, там, очень сложно вообще этим заниматься, потому что, ну, о чем писать, да, условные там моторы какие-нибудь или еще что-то. Какие-то, не знаю, не помню, какие-то мастерские были и так далее. Вот был ли какой-то заказ, когда такие, ой, елки-палки, вот эта тема.
Как и... Был вообще неожиданный заказ 1 апреля.
Так.
Это было так интересно. У меня звонок. Здрасте, здрасте. Вы фотокартон, мы фотокартон. Большими проектами занимаетесь? Занимаемся. В Сочи поедете работать? Поедем. И на нас за двое суток свалился огромный заказ по декорированию музея ретро-автомобилей в Олимпийском парке.
Mm-hmm.
Вот это было так... Это было настолько неожиданно, страшно, интересно, невероятно.
То есть вы, получается, сорвались, отложили всю эту часть дел?
Да. Я поехала, набрала быстро команду ребят, перезагружала из одной фуры в две какие-то декорации, и мы сделали огромный проект.
Круто. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях была Любовь Клепикова, предприниматель, основатель компании «Фотокартон». Тут в течение эфира уже были звонки как раз по бизнесу. Нужно было срочно решать какие-то вопросы. Это я вот рассказываю то, что происходило за кадром. В общем, удачи, успехов и с наступающим 8 марта.
Спасибо большое.
Бизнес и немного личного.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части программы обсудим, как можно зарабатывать деньги сейчас с помощью интернета, ну, на основе тех людей, которые попали в список Forbes. Ну, естественно, хочу вас попросить поучаствовать в нашем эфире. Пишите или звоните те, кто так или иначе зарабатывает с помощью интернета. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702. Сюда можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Как вы зарабатываете с помощью интернета? Какие он вам возможности дает? Возможно, это какая-то удаленная работа. Вы сидите у себя дома и делаете что-то, что, за что вам платят деньги, и заказчик находится, например, или далеко от вас, или, может быть, просто вам удобнее работать дома, а не в офисе. Все различные варианты принимаются, так что пишите, посмотрим такую ретроспективу, как можно сейчас зарабатывать на интернете. Но если мы посмотрим действительно список Forbes, то очень интересно он выглядит. То есть если, например, взять наш российский список Forbes, то он, конечно, такой достаточно, традиционный. Да? То есть у нас как раз там главы наших традиционных компаний — это Лукойл, Лукойл, Новатек и так далее. Поэтому здесь у нас, наверное, не так много поводов для хвастовства. У нас, в принципе, интернет-бизнес еще не настолько вырос для того, чтобы плодить уже собственных долларовых миллиардеров. У нас в основном это те люди, которые занимаются в таких традиционных отраслях промышленности. Вот. Если мы возьмем, например, список мировой Forbes, то увидим, что там, конечно, очень много людей, которые занимаются интернет-бизнесом. Это и Марк Цукерберг, это и Джефф Безос, глава компании Amazon.com. У него вообще какая-то феноменальная сумма скопилась. 131 миллиард долларов. Конечно, эта сумма не то чтобы она скопилась у него где-то, но вот именно во столько фондовый рынок оценивает капитализацию его основного ресурса, с помощью которого он, собственно, и выбился наверх этого престижного рейтинга. Билл Гейтс тоже находится постоянно в верхней части этой таблицы. Второе место, почти 100 миллиардов долларов, 90 с небольшим. Это тоже очень серьезный показатель, хотя он уже давным-давно отошел от дела и просто держит пакет акций своей родной компании Microsoft. Но на третьем месте у нас находится Уоррен Баффет. Это инвестор, который достаточно, такой фундаментальный инвестор. Мне кажется, это гуру вообще всех людей, которые так или иначе торгуют на бирже. И его очень часто упоминают, когда, по сути, это такой человек, который, в общем, породил фундаментальный анализ, который говорит о том, что нужно инвестировать в компании не ради спекуляций, как это часто происходит на бирже, а ради того, чтобы держать деньги в портфеле, нужно инвестировать в компании, которые получают, которые вы видите на улицах, видите их продукт, который пользуется спросом, и, собственно, в это и стоит вкладывать деньги, потому что в долгосрочной перспективе это вам принесет неплохой доход. Но что касается здесь инвестиций, сейчас у нас загрузится, к сожалению, почему-то не работает наше сообщение, возможно, там уже появились от вас сообщения. Я просил вас как раз написать, как вы зарабатываете на интернете, помогает ли он вам получать больше денег, больше зарабатывать, например, или, может быть, вы какую-то нишу заняли, которая позволяет вам зарабатывать больше, чем те, кто, например, сидит в офисе и работает, с бумагами. Да, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, это телефон, по которому вы можете писать сообщения на WhatsApp и Viber. Еще одну тему обсужу, как раз уж мы Уоррена Баффета вспомнили, то у нас на сайте есть интересная публикация на тему того, как можно сэкономить при покупке ценных бумаг, то есть никак попытаться заработать на том, в общем, чтобы дешево купить и дорого продать. В принципе, это такая нормальная стратегия, но, тем не менее, лучше дешево купить и ждать, держать портфель этих акций и зарабатывать уже в такой долгосрочной перспективе, не обращая внимания на то, что происходит на фондовом рынке. То есть это такое некое пассивное инвестирование, некий пассивный доход, к которому многие стремятся, но при этой стратегии можно еще дополнительно сэкономить. Есть возможности, которые нам сейчас дает государство, в частности. Статья называется «4 способа сэкономить при игре на бирже». Она находится в разделе «Экономика», в подразделе «Капитал». В общем, суть такая. Во-первых, первый инструмент очень хороший – это индивидуальный инвестиционный счет, который у нас уже действует примерно 4 года. и при открытии которого можно получить сразу же налоговый вычет. Например, вы вот по закону можно туда вложить до 400 тысяч рублей каждый год, и сразу же с этой суммы в следующий календарный год можно получить 13%. Это такой стандартный налоговый вычет, который предоставляет государство с тех доходов, которые мы, с тех налогов, которые мы уплачивали, например, в предыдущем году с нашего официального заработка. То есть здесь мы получаем 13%, и плюс ко всему, если мы вкладываем деньги в акции или облигации, мы получаем либо рост котировок акций, плюс ко всему дивиденды, потому что практически каждая крупная компания выплачивает дивиденды, это может быть 1-2% от стоимости, а может быть и до 7% от стоимости, это уже соразмерно банковским вкладом, поэтому, конечно, пользоваться этим, наверное, стоит, тем более, что в долгосрочной перспективе обычно фондовый рынок всегда растет. Кроме того, есть еще облигации федерального займа, то есть это государственные облигации, доход по которым тоже не облагается никакими налогами. То есть 13% заработанного платить не надо будет. То есть это ставки по ним чуть выше, чем ставки по банковским вкладам. Ну и плюс ко всему есть некоторые корпоративные облигации, которые тоже не облагаются налогами при том условии, если вы больше 3 лет держите их в своем портфеле. В общем, посмотрите эту статью, она достаточно подробно и понятно описывает, как можно сэкономить при игре на бирже. Прощаюсь с вами. Счастливо.
Гость в студии.
Увеличение доли несырьевого экспорта – один из приоритетов государства. Но у бизнеса на этом пути много препятствий. О том, как их преодолеть, мы поговорили с Натальей Баховой, начальником управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка. С недавнего времени он специализируется на обслуживании внешнеэкономической деятельности. Наталья, расскажите, пожалуйста, с какими целями к вам чаще всего обращаются клиентами, какой комплекс услуг они могут у вас получить?
На сегодня экспорт – одно из приоритетных направлений в нашей стране, и в нашем банке это стратегический продукт. Экспортеры к нам обращаются за тем, чтобы мы их профинансировали и плюс закрыли риски, которые у них возникают с точки зрения экспортных поставок.
Какие могут быть риски, кстати?
Риски могут быть финансовые, это когда наш клиент отгружает, а покупатель не расплачивает за товар. Риски могут быть страновые, ну, например, санкции. То есть покупатель хочет оплатить за товар, но не может сделать в связи с возникшими запретами. Либо когда экспортер выходит на новый рынок, там новая юрисдикция, контракт заключается по новой юрисдикции. Эти риски тоже надо учитывать и клиенту это понимать. И зачастую клиент обращается в банк, это очень правильное решение для того, чтобы банк помог структурировать сделку, закрыть данные риски.
Правильно я понимаю, что у вас есть специалисты, юристы, которые понимают, как устроены рынки в разных странах, то есть у вас настолько широкая линейка, не знаю, отделений, по крайней мере, вот специализация тех людей, которые работают в банке?
Да, у нас в Московском кредитном банке есть департамент международного бизнеса, и есть выделенное направление, которое именно работает с клиентами, с российскими компаниями для того, чтобы сопровождать, помогать реализовывать сделки с внешнеэкономической деятельностью.
Каким образом, вот вы уже привели пример, что если вдруг контрагент не платит на той стороне, каким образом вы решаете эту проблему?
У нас достаточно широкая продуктовая линейка, это одно, наверное, из преимуществ Московского кредитного банка. Когда клиент к нам приходит, мы из пула всех возможностей выбираем тот продукт, который ему подходит. Продуктов достаточно много. Например, актуальный кейс, когда сейчас производитель химической продукции хочет выйти на рынок Африки. Это сейчас направление пользуется спросом продукции российского происхождения.
Но сложный рынок.
Сложный рынок, да. И при этом, получается, наш клиент не знаком с этим рынком, а хочет отгрузить. И страна в Африке говорит о том, что предоставь мне отсрочку платежа, тогда я у тебя куплю, я готов за нее заплатить. Но наш клиент боится предоставить отсрочку платежа, потому что он понимает, что даже если там, он сделает накрутку товара за эту отсрочку платежа, африканец может не расплатиться. И в данном случае мы предлагаем различные варианты реализации этой сделки. Первый можно привести пример – это подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов. То есть африканская страна открывает аккредитив, наш банк принимает лимит на африканский банк, и мы подтверждаем данный аккредитив, берем все риски того, что мы заплатим по этому аккредитиву на себя.
Нашим слушателям можно привести простой пример, что это условная банковская ячейка при совершении купли-продажи недвижимости.
Да, можно сделки. С этим сравнить. В общем, здесь еще какой положительный момент есть. В рамках этого продукта мы предоставляем еще нашему клиенту возможность продисконтировать аккредитив. Ну, то есть он, например, отгружает, предоставляет отсрочку платежа там, на 60 дней, но при этом мы ему раскроем аккредитив сразу же после отгрузки, не будем дожидаться 60 дней.
А, вот так вот, интересно.
Да, и вот эти вот опции, которые предоставляем мы в разных направлениях, как раз и складываются из того, что много вариантов.
В гостях у Радио КП была Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка.
Бизнес и немного личного.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».